Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья дорогие, ну вот мы в прямом эфире, несмотря ни на что, несмотря на карантин. Это радует. Мы сегодня будем говорить, как же вот приемная семья выживает в карантине. Потому что на самом деле это непросто, и мы знаем, что многие семьи продолжают принимать детей в семью. И вот о том, с какими проблемами можно столкнуться, как их можно избежать. И все-таки, как нам готовиться к выходу из этого явления карантинного, об этом мы будем говорить с нашими замечательными гостями сегодня. Прекрасные женщины, приемная мама Оксана Касим. Оксана, дорогая, привет.
Здравствуйте.
И с нами также приемный родитель, психолог Елена Мачинская. Лена, приветствую тебя.
Добрый день, приветствую всех.
Во всяком случае, я хочу сказать спасибо карантину за то, что сейчас Лена с нами, потому что, когда мы работали в обычном режиме, нам очень трудно было ее заполучить из-за ее режима и из-за каких-то других причин, поэтому я сейчас рада, что мы сейчас вместе, дорогие. Ну, давайте начнем, Оксан, и вот с тебя. У тебя пополнение семейства, я тебя с этим поздравляю, хоть немного запоздала, спасибо. Но все-таки. Слушай, спасибо. Скажи, как так получилось, что вот у вас это пополнение легло на это карантинное время?
Но на самом деле мы не планировали ребенка, потому что муж после первых двух приемных детей, в общем-то, как-то вот успокоился и решил, что ну, нам достаточно. И такого желания, как бы вот там вот прям срочно взять там или еще что-нибудь, вот не было. Ну и, соответственно, так как я учитываю мнение мужа, ну, я тоже, в общем-то, перестала смотреть всевозможные пиары детей, сайты, вот. А так получилось, что служба сопровождения наша пригласили меня на день открытых дверей в детский дом соседний. Ну и мы, соответственно, поехали, но почему бы нет, вот как бы, ну, съездим, да, посмотрим там, в общем. Самое было интересно посмотреть, как проходят эти дни открытых дверей. Вот, и когда мы ехали обратно, у меня муж, честно говоря, я была очень удивлена, он думал об этом, он вспоминал этих детей и говорил, ты знаешь, если бы у меня был большой дом, я бы много, наверное, взял детей. То есть вот, я поняла, что вот он готов. Вот пришло это время, спустя 7 лет после первых приемных, пришло это время. И я говорю, слушай, но много-то может быть немного, но одного мы можем, в общем-то, как бы, я думаю, что мы в ресурсе потянуть одного. Он говорит, да. И мы стали думать над тем, какой именно возраст мог бы вписаться в нашу семью. Так как у нас мальчикам сейчас 8 и 10 лет, то, соответственно, учитывая пожелания, ну, как бы советы психологов, да, ребенка нужно брать младше. Ну, и мы рассматривали возраст, который нам комфортен именно, именно нам, как родителям, для того, чтобы ребенок влился в семью. И это оказался возраст, скажем так, 2-4 года. Вот примерно такой промежуток. Вот. Хотя мне говорили, как же так, ему будет скучно, старшие будут отдельно, он будет отдельно, может быть, вам все-таки постарше взять ребенка, но мы решили, что нет, мы будем брать маленького, потому что, знаете, у меня вот это вот ощущение, когда я брала первых, им было только 2 годика и 3 годика, вот эти розовые пяточки, мягкие щечки, вот это вот меня все время преследует, хочется еще тискать, и я решила, что нет, все-таки будет немножко ребенок помладше. И по знакомству, соответственно, мне просто предложили, сказали, а хочешь попробовать вот именно федеральную базу данных посмотреть не через сайт, а непосредственно приехать в Министерство просвещения, и там тоже есть специалисты, вот, и они помогут. Ну, я подумала, почему бы и нет, если есть такая возможность. Да, я на самом деле сначала искала в базе, пока я готовила документацию, медицину, но все нужно было обновлять, по новой все получать. Я, соответственно, смотрела сайты, подбирала детей, выписывала, как это обычно было у меня в первый раз. Вот. А потом я поехала в министерство с мужем, и нам показали детей. На что, в общем, честно говоря, я была очень удивлена тому, что относятся действительно очень с пониманием. Люди грамотные. Мы разговаривали, нам задавали такие вопросы, как бы непринужденно, да, но в то же время смотрели, насколько мы ресурсные родители, чтобы понимать то, что нам оказать, какую помощь нужно для того, чтобы подобрать правильно ребенка. Вот, и мы присмотрели анкеты малышей, ну, где-то была согласна я, где-то муж. В конечном итоге мы нашли общий такой знаменатель и увидели трех малышей, которые вот нам понравились. Дома мы уехали домой, подумали. Но у меня в этот период, пока я собирала документы с мужем, получилось так, что я сломала ногу. И вот это вот все, да, у меня так оттягивалось, оттягивалось.
Конечно.
Поэтому, да, совершенно не специально подошло к тому моменту, что в конце декабря все-таки я поехала в Волгоград за выбранным нами понравившимся мальчиком поехала. И привезла его прямо в конце декабря под Новый год. Вот, и пока у нас развивалась такая, так сказать, конфетно-букетная ситуация, незаметно подкрался карантин.
Грянул, да. Слушай, ну давай мы пока приостановим немножко твой рассказ. Я хочу Лену подключить, потому что уже сказала, сейчас люди продолжают забирать детей в семьи, и наш предыдущий эфир был посвящен тому, что детей забирают даже на период карантина. Лен, что бы ты могла посоветовать сейчас кандидатам в приемные родители, на что нужно обратить особое внимание, прежде чем входить в эту тему, и самое главное, не навредить никому?
Смотрите, здесь есть сегодня такая ситуация, что с одной стороны, было распоряжение отдавать детей из детских домов в семьи, потому что, чтобы не избежать скученности в сиротских учреждениях, чтобы не было заражения в детских домах, у детей ослабленный иммунитет обычно. Вот. С другой стороны, сложилась нелепая ситуация, когда детские дома, видимо, перестраховываясь и боясь людей с улицы, боясь того, что им занесут инфекцию, закрылись. То есть они не впускают ни кандидатов, ни там бабушек, дедушек, которые продолжали навещать своих внуков, там, предположим, да, теть, дядь, даже родителей, которые ограничены в родительских правах, имеют право навещать ребенка, сейчас доступ во многих регионах закрыт. И на самом деле очень тяжелая и сложная ситуация, потому что очень много жалоб, уже даже те люди, которые, например, подписали согласие на ребенка, да, им не отдают, то есть вот звонят, спрашивают, что делать. То есть все не так радужно, как хотелось бы, потому что, ну, с одной стороны, действительно надо как можно быстрее устраивать семьи и незачем держать, с другой стороны, боятся инфекции, закрываются, не достучаться, не дозвониться, вот. Поэтому все не так радужно, как казалось бы и хотелось бы. Вот. Что делать в этой ситуации? Обращаться в прокуратуру, обращаться в благотворительные фонды, например, тот же фонд «Волонтер в помощь детям-сиротам», к юристам, которые помогут правильно составить документы, подскажут, куда правильно идти, в каком порядке. Вот. К сожалению, приходится, да, сейчас больше давать вот такого плана юридические рекомендации, нежели практические. Вот. Что касается гостевого режима, можно поговорить, если интересно, или мы сейчас как моделируем?
Лен, смотри, спасибо, да, тема обозначена, мы еще в прошлый раз тоже говорили, что, наверное, это и хорошо, что сейчас, ну, нет вот такого конвейера, и прямо ажиотажно детей раздают в семьи, как горячие пироги. Хотя то, о чем ты говоришь, понятно, оно имеет место быть. Да, сейчас многие детские дома как за железным занавесом, и что каждый на месте решает, насколько они открыты, насколько они готовы контактировать с людьми и детей отдавать. Но мне сейчас хотелось бы, чтобы ты прокомментировала тот момент вот внутреннего ресурса семьи, потому что мы понимаем, карантин – это стресс, внешний, внутренний, людей раскачивает, мы не знаем, что будет завтра. И для нас, для всех это имеет значение. В семье идут определенные конфликты, может быть, больше, чем было раньше. Вот на что семье обратить внимание, прежде чем принимать решение о взятии ребенка в семью? Кто-то, может быть, думает, что наоборот это поможет какие-то конфликты решить. Так ли это или нет? Вот что ты скажешь?
Да, я поняла вопрос, спасибо. Очень разные, по-разному, очень разная ситуация. Я знаю семьи, и звонят на консультацию семьи, которые, наоборот, говорят, что кризис им помог. Помог сплотиться, помог больше быть вместе с детьми дома. Дети больше стали дома проводить времени, те, которые школьники, предположим, да, или детсадовские. Появилась привязанность, которая долго не появлялась, предположим, да, раньше. Вот, поэтому здесь все очень-очень индивидуально, нету каких-то универсальных советов. Да, есть семьи, которые потеряли заработок, которым сейчас тяжело в силу там каких-то эмоциональных страхов, причин. Есть семьи, которым, у которых кто-то заболел из близких, они находятся тоже в стрессе, да, как что получится. Ну, наверное, если вы сейчас в стрессе, если вы чувствуете, что в вашей семье кризис, что вам плохо, не обязательно физически, эмоционально, да, если вы чувствуете напряжение, наверное, это не прям лучший момент бежать за ребенком и создать себе дополнительную эмоциональную нагрузку и физическую, наверное, нагрузку. Безусловно.
Ну, да, вот, Лен, может быть, кто-то этого не понимает и наоборот считает, что если возьмут ребенка, то как раз все разрядится, и солнце выглянет из-за тучи, и настроение сразу улучшится, и будет все в шоколаде. То есть так ли это или на что внимание надо обратить?
Так, конечно, не бывает, чтобы взять ребенка и улучшилось. Есть семьи, это не касаемо карантина, да, есть семьи, которые берут ребенка для того, чтобы улучшить атмосферу в семье. Там, предположим, муж загулял, там общих детей нету, женщина боится, что он уйдет, и пытаясь сплотить таким образом семью, пытаясь каким-то образом, да, вот удержать мужчину, берут ребенка как решение своих собственных проблем. То, что мы бездетные, вот надо ребенка, тогда муж останется в семье. Вот. Это в корне неправильно, безусловно. Вот то, что касается карантина, здесь, ну, наверное, вот я бы такой ассоциации, такого знака равно не ставила. Все ситуации настолько уникальные, все разные. И, безусловно, в каждом индивидуальном случае будет все проходить по-разному. Вот. Но надо, конечно, помнить, что ребенок – это всегда-всегда в любом случае адаптация, это новый виток нагрузки, и принимать такое решение, я еще раз повторюсь, необходимо только в ресурсном состоянии.
Понятно. То есть надо учитывать просто, да, что у многих работа сейчас переходит в совершенно другой режим, что мы не знаем, например, точно, сколько мы денег получим завтра, если мы не знаем, что если у нас идут постоянно какие-то конфликты сейчас внутри семьи, ну мало ли что стало открываться, то за лучшее сейчас, наверное, все-таки взять тайм-аут, а не брать себе еще дополнительный трэш, не делать этого. Ну, наверное, так. Я правильно поняла?
Ну, условно, да, все правильно. Угу.
Хорошо. Друзья, пожалуйста, вы к нам присоединяйтесь. У нас сегодня замечательная тема, и мы говорим о том, как вот в семье выживать приемной во время карантина. Поэтому все ваши вопросы, комментарии присылайте, будем их зачитывать. И у меня к вам вопрос. Вот если вы готовитесь стать приемным родителем, что вас останавливает? Может быть, карантин как раз это препятствие и есть. Тогда какие у вас вопросы, связанные именно с этим временем, периодом? Чего вы боитесь? Чего вы опасаетесь? Напишите, пожалуйста, я надеюсь, что мы вам ответим. Оксан, вот скажи, пожалуйста, здесь Лена нам обозначила, ну, ситуацию, что многие детские дома сейчас, вот и опеки, все, скажем, обострены в этот непростой момент, не хотят контактировать с родителями. У вас как было? Насколько я понимаю, что вам самим сделали запрос, вот и обозначила, чтобы вы пришли, посмотрели детей, и в процессе оформления документов, взаимодействия с органами опеки или другими какими еще людьми, были какие-то трудности?
Трудности были, да. Честно говоря, я не ожидала, что все-таки спустя 7 лет, когда я первый раз брала детей, мне казалось, что все-таки сейчас уже все устаканилось, урегулировалось. И, в общем-то, каждый человек, каждый чиновник или кандидат в приемные родители, он уже прекрасно понимает свои ходы, действия, документацию, какую должен предоставить, да, и какие бумаги подписать. Но оказалось, что, в общем-то, как бы все осталось прежним, и приехав за ребенком в детский дом, который должен был в течение 10 дней подготовить мне все бумаги, не торопился это делать. И, честно говоря, мне пришлось подключать, да, административный ресурс, как это называется, просить помощи, вот, как раз вот как Лена перечислила, и у руководителя фонда, то есть, ну, всех, я сразу вспомнила всех знакомых, которые имеют возможность повлиять на эту ситуацию. А с перепугу обратилась к трем человекам, все три откликнулись абсолютно, да, и за полдня мне неделю никто ничего не делал, за полдня мне сделали все абсолютно документы, все подписали, и на следующий день я уже в опеке подписывала бумаги о передаче ребенка в мою семью.
Ну, то есть приемному родителю нужно знать свои права для того, чтобы абсолютно об этом можно было сказать, ссылаться на какие-то статьи. То есть надо быть подкованным, прежде чем начинать вообще этот процесс.
Да, абсолютно, потому что, честно говоря, я знала об этом. Я помню, когда я сама еще была неопытная, какие-то опытные родители всегда говорили: читайте основной закон, читайте основной закон. И действительно, там очень много есть моментов, которые нужно знать. И вот вечером, накануне вот всех звонков, которые должны были простимулировать и дом ребенка, и опеку, я сама перерыла все эти законы, еще раз перечитала все основные пункты, положения своих прав, чтобы быть уверенной в своих действиях. Да, и это очень-очень помогает родителю. Самое главное, нужно быть уверенным, потому что та сторона, она занимается этим каждый день, а мы все-таки раз в какой-то промежуток времени, да, и, соответственно, люди уже, ну, имеют острые зубки, да, они знают, как приемного родителя осадить, напугать, отсрочить какие-то там временные сроки вот эти вот все. Родитель должен понимать, что закон – это его, в общем-то, как бы основная сила.
А скажи, это, ну, вот, по-твоему, это связано с карантинным периодом? То есть это какие-то перестраховки идут? Или это просто вообще у нас система
такая? Это вообще система такая. Я брала в конце декабря, забирала ребенка, и тогда еще о карантине, ну, как бы уже говорили, слухи-то были, в общем-то, только про Китай, а у нас еще ничего подобного не было, поэтому я считаю, что это всегда такая ситуация присутствует, имеет место быть, и она ничем не меняется, то есть для людей в опеках, в домах ребенка, она, в принципе, как бы та же, они выполняют те же функции абсолютно и по той же схеме работают. Напугать, запугать, оттянуть.
Лен, почему так?
Ну, сложно сказать. Я вот прям сама недавно гневный пост писала про то, что в последнее время почему-то, по моим ощущениям, может быть, я не права, может быть, просто я чаще стала с этим сталкиваться как психолог, почему-то действительно очень обострилось отношение к приемным родителям, и такое ощущение, что где-то на государственном уровне переключили какой-то рычажок и теперь пытаются сохранить детские дома, всячески препятствуя родителям в ну, вообще в организации приемных семей, установление опеки, усыновление, то есть сокращают расходы, сокращают возможности брать в приемную семью детей из других регионов, сокращают возможность обеспечивать детей законными, то, что положено по законам детям, квартиры при достижении 18 лет, какие-то выплаты, льготы. Вот с чем эта тенденция связана, сложно сказать. На мой взгляд, это началось где-то вот в 17 году. Вот, Оксана меня поправит, если я не права, ей тоже приходится это наблюдать. Вот. Почему так происходит, непонятно. Потому что, ну, экономия бюджета, но, извините, на содержание детских домов тоже уходят огромные деньги из бюджета. Кому это надо?
Ну, то есть началось с 2017 года, и мы понимаем, что карантин здесь ни при чем.
Нет, ни при чем. Нет, это не карантинные меры. Карантин просто все это сейчас как бы...
Обострил.
Вот. Но в целом... По ощущениям, особенно вот в крупных городах, есть такая динамика, это не только мое мнение, это многие и специалисты об этом говорят, и приемные родители, кто пытается ребенка взять. Вот.
Хорошо, ладно, это отдельная тоже тема для разговора. Здесь есть о чем поразмышлять, подумать, но мы возвращаемся все-таки к нашему карантину, куда же без него. Друзья, у меня к вам вопрос. Если вы хотите взять ребенка, но вас останавливает именно что-то сейчас, потому что карантин, если у вас какие-то страхи, связанные с этим, пожалуйста, напишите нам или вообще, может быть, это не зависит от карантина, но вот вы хотите взять ребенка, а что-то вас останавливает. Что именно? Напишите, попробуем сейчас об этом поговорить. Оксана, возвращаясь к тебе, вот ребенок у вас оказался в семье, у вас был такой конфетно-букетный период, и он длился достаточно долго, насколько я поняла, по твоим постам, которые ты делала в соцсетях. Но этот период закончился, и как раз закончился он, вот пришелся на карантинное время. Скажи, вот с чем ты столкнулась, с какими вызовами? Как вы на них отвечали?
Ну, так как ребенок маленький, соответственно, каких-то там вот у него претензий ко мне к жизни намного меньше, чем у взрослого ребенка, да? Вот. Конечно, это был такой маленький столбик, который всего боялся, старался понравиться, был очень тихий, такой вот скромный ребеночек, совсем соглашался, и это меня удручало. Хоть это был и медовый месяц, но это все равно, понимая, что уже имея опыт, понимая, что ребенок пока не расслабился. Вот сейчас, когда я написала пост, я просто в один прекрасный момент поняла, что он скачет, он требует, он кричит «моё», «мне», делится, да, то есть он...
Лёд тронулся,
да, он стал нормальным ребенком, то есть он перестал быть вот этим замороженным столбиком. Вот. И да, закончился этот медовый месяц, но меня, наверное, как более опытного родителя радует, что ребенок ожил, и с ним можно общаться, с ним можно что-то делать дальше, да, уже можно что-то объяснять, потому что тогда было непонятно, согласен ребенок, не согласен, зажат он, то есть видно только вот по его реакциям, по его глазам. А сейчас, в принципе, с ним можно общаться, вести диалог. Но, опять же, трудность в чем? Карантинного периода. В том, что ребенку нужно выплеснуть эту эмоцию, эту энергию, а ее выплескивать негде. Четыре стены. И, знаете, у меня ребенок находился все-таки в доме ребенка. Там более, наверное, жесткие такие рамки для перемещения детей. Да? Там очень сложно. И температура воздуха на улице, и погода, и вообще состояние ребенка, все. То есть выход на улицу подразумевался там очень редко. В основном ребенок находился в четырех стенах. И с одной стороны, для меня это плюс, что ребенок осваивается в этих четырех стенах квартиры. То есть, да, ему не нужно чего-то большего. Но мы выезжаем на дачу. У нас есть дача, она недалеко от города. Вот, мы каждые выходные и вот праздники выезжали. Естественно, дети там отрываются. У нас есть огромный батут, у нас есть спортивный комплекс, у нас очень большая территория. Вот, и, соответственно, нам даже вот не нужно выходить за территорию своего участка, дети там дышат воздухом, играют, все. Но дома, конечно, сложно. Мы опять въезжаем в эти вот узкие ограничительные такие рамки. И у меня, конечно, для того, чтобы не свихнуться, поскольку у меня муж военный, да, он мне сразу дал такой совет. Он говорит, ты знаешь, ты не кидайся вот за это, за то, другое, пятое, десятое, выбери главное. Главное сейчас, что у нас, дистанционное обучение. Вот утром они встали, есть четкий режим, определи для себя время, во сколько дети там начнут садиться за уроки, во сколько они заканчивают уроки. И у меня действительно, я послушалась, они садятся делать уроки, я занимаюсь с ребенком, с маленьким. Вот. Сделали уроки, пообедали, маленького укладываю спать, старшие тихо развлекаются. Причем мы нашли плюсы, мы... Старшие у меня ходят на экскурсии в музеи в онлайне. Mm-hmm. Очень интересно оказалось, да. Вот, мы записываемся прямо на несколько дней вперед, и они знают время, садятся в Zoom, смотрят, очень интересно. Смотрят в YouTube всевозможные какие-то там передачи, как делать опыты. Вот вчера они у меня делали оригами. Пока у меня ребенок спал, потом он проснулся, маленький подключился. И вот, в принципе, самое главное родителю, наверное, ну, так вот продумать, чем занять детей, чтобы это было шумно.
Они у тебя и сейчас делают оригами?
Сейчас они доделывают уроки, но они взяли цветную бумагу и ножницы для того, потому что вчера процесс им понравился.
Ясно. Ждем поста с новыми произведениями искусства. Вот, вчера я лицезрела, да, это было классно, здорово.
Да, спасибо. Хорошо,
здесь нам пишет Александр, психика ребенка зависит не от денег, а от здоровой психики родителей. Но это, наверное, про то, что вот мы говорили, с деньгами плохо, у народа сейчас на карантине сидят. Но, Александра, наверное, если с деньгами будет у родителей плохо, то и с психикой, наверное, будет тоже не очень хорошо у них же. И поэтому на детях это тоже будет отражаться. А так, конечно, с вами согласна, не деньги самое главное. Ну вот нам еще пишет Ольга. Скажите, пожалуйста, а как сейчас создать себе личное пространство, когда мы все время 24 часа практически вместе? Очень устала. Лен,
может быть... ответить на этот вопрос. К сожалению, не знаю, какие у Ольги условия и какого возраста дети. Ситуации разные бывают. Вот нам Оксана уже дала, так сказать, пример, как выкроить для себя часть времени, посидеть с нами в интернете, да, пообщаться. То есть занять чем-то детей отдельно, в отдельной комнате. То есть не обязательно с ними 24 часа рядом присутствовать и находиться, какие-то игры, какие-то активности предложить и подарить это время себе, побыть с собой, чем-то заняться приятным для себя, полежать, в конце концов, вот, отдохнуть. Слушала Петрановскую, я с ней согласна. Она говорит, не стоит уж прям так сильно зацикливаться на том, что нельзя гулять, выходите, ну, там, со всеми мерами безопасности, безусловно, там, использовать там, маски, вот, погулять с собакой, нет собаки, там, я не знаю, вынести ведро, у меня сейчас такая конкуренция за то, кто не ведро, то есть они ходят массово его выносить, и по очереди, и гуськом.
Пусть это останется привычка и после карантина.
Да, ой, сомневаюсь, с подростками сложно с такими привычками, вот. У меня подростки, у меня четверо подростков, поэтому, то есть такое время, когда вдруг внезапно оказалось престижным выносить ведро.
Mm-hmm. Круто.
Да, но они его, правда, очень тщательно выносят, очень долго, но я закрываю на это глаза, я понимаю, что им очень надо это подышать воздухом, побыть на улице, потому что действительно невозможно находиться в четырех стенах. Поэтому если ребенок не идет куда-то в компанию, не идет куда-то там, не знаю, тусить по магазинам, ну, это, собственно, сейчас и не так сильно возможно, кроме как продуктовые магазины, Если есть договоренность какая-то, если ребенок большой, то я думаю, ничего страшного, если он там вынесет ведро, постоит на улице, подышит воздухом, вот, и вам время дополнительное побыть в одиночестве, и ребенку подышать, развлечься, да, отвлечься. Потому что действительно сидеть постоянно в четырех стенах у тех, у кого, как, в отличие как у Оксаны, да, нет удачи и некуда выехать, побеситься. Действительно, это очень эмоционально сложно для детей. Для взрослых сложно, и для детей сложно.
Ну да, но это ты про старших. А если вот говорим, допустим, как у Оксаны, то есть там возраст 4-5 лет.
Ну, с ними тоже надо выходить на улицу, тоже подышать воздухом, да, там не хватать в подъезде все, не облизывать ручки там.
А вот, например, когда давали такой совет, помню, например, ну, час для мамы, вот такой был в семье практикум, то есть когда мама уходила на кухню, закрывала за собой дверь, и там, не знаю, вывешивали таблички, час меня не беспокоить, или, допустим, я не знаю, там череп с перекрещенными костями, то есть сюда вход воспрещен, там на полчаса или на сколько. Вот, некоторые даже в ванной там закрывались и проводили там 20 или полчаса просто в таком релаксе, чтобы их никто не трогал. То есть это работает?
Ну, у меня работает.
Да, Оксана, ответь, ага.
У меня работает, потому что я сразу спрашиваю: так, ребят, что будем смотреть по телевизору? Mm-hmm. А, взрослые мальчишки любят полнометражные мультфильмы, но с приходом маленького ребенка они вдруг вспомнили, что есть «Три кота», «Мимимишки». И, знаете, я была удивлена, как они на них зависают тоже, раскрыв mm-hmm. рот, глаза. И я стала, ну, в общем, да, конечно, мультфильмы не интеллектуальные такие для детей 8-10 лет, да, но я стала разрешать их смотреть. Ну, не то, что стала, я и не запрещала, но, в общем-то, как бы поощряла, да, потому что маленькому будет интересно, и они втроем сидят, смотрят. А, вы знаете, вот в период карантина, когда действительно детям очень сложно, негде выбросить свою энергию, нечем заняться, все надоедает, я все-таки иду навстречу детям, и если это не какой-то там большой вред, да, а вот как смотрение этих мультфильмов, я все-таки даю им посмотреть их подольше. Угу. Зато у меня есть время побыть одной.
То есть какие-то послабления, я во время...
Да, послабления, да, да. То есть если бы в обычное время я бы, может быть, их уговорила бы пойти дружно играть на улицу, там, с самокатами, велосипедами или еще как-то, то сейчас вот, ну, а что делать? Да, будем пока глазеть в телевизор. Но что, ну, это надо находить время, вот этот вот час, полчаса для себя. Знаете, он очень спасает.
Это очень правильно. Окей. Можно добавлю. Очень правильная практика, действительно, сейчас сделать небольшие послабления всем, потому что кризис, потому что эмоциональную нагрузку каждый человек, включая детей, переносит по-своему. То есть у мужа там, например, может там образоваться потребность лежать и спать целыми днями. Ну вот он так переносит кризис, вот он так адаптирован.
Да, там, хорошо, так... если только в кризис, Лен, это будет просто...
Например, старшая дочь там как-то начнет себя по-другому вести, дети там что-то третьего требовать. Поэтому здесь, наверное, стоит немножко ослабить свои воспитательные цели, не ставить каждым какие-то гиперзадачи, что пока карантин, сидим дома, надо выучить китайский язык непременно там и начать... Я не знаю, садиться с ним срочно, включая бабушку на шпагат. Вот. Ну, есть такие у некоторых потребности, у некоторых мам занять во что бы то ни стало каждого члена семьи, чтобы они тут не лежали, да, и не тратили время спустя рукава, срочно там наверстать упущенное, пройти недопройденное, доучить недоученное. Вот. Это неправильно, потому что это невротизирует всех. Люди внутри семьи чувствуют давление, чувствуют, так сказать, стресс от того, что их заставляют делать то, что они не хотят, а так как и так все находятся в скученном состоянии, в ограниченном, в квартире, нет возможности выйти, переключиться, отключиться, я не знаю, поболтать с друзьями, конечно, это все приводит к скандалам, к истерикам, к хлопаниям дверям, ни к чему хорошему, короче, не приводит. Поэтому, да, расслабляемся и получаем удовольствие, так, как каждый может из нас.
Окей, то есть берем на вооружение, что семья все-таки не армия, поэтому, ребята, выдохните немного, да? Отвечаем на вопросы. Дмитрий пишет: «Добрый день, мы удочеряем двух девочек, все этапы уже пройдены, остался только последний суд. Но в связи с карантином заседания не назначают, так как мы с другого региона. Что делать? А если карантин до осени продлят, дети страдают, не были у них уже 3 месяца. Спасибо. Что делать? Лена, Оксана, подскажите».
Может быть, уточним, в какой регион? Я знаю, что в некоторых регионах суды после 12 числа открыли. В Подмосковье точно открыли. Я 14 числа сама, 13 и 14 числа была на двух судах, присутствовала. Вот. В Москве открыли сейчас суды, суды касаемые усыновления идут. Вот, поэтому надо уточнить, либо открыли, либо открыли.
Да, Лен, ну смотри, ну вот здесь не открывают или не назначают, вот что делать? То есть их не успокаивает то, что в Московской области суды открывают работу.
Какой регион?
Да, что в прокуратуру писать, как мы говорили выше, и что, какие действия предпринимать?
Знаете, боюсь, что в данном случае прокуратура не откроет суды. Суды все-таки не подчиняются прокуратуре, насколько я знаю, если не ошибаюсь. Боюсь, что с судами, именно с судами, только ждать. Но есть, так сказать, есть предположение, что это случится прямо вот в ближайшее время. Потому что сейчас они начали уже везде открываться.
Так, ну что, тогда говорим, Дмитрий, набирайтесь терпения. Оксан, есть что добавить или двигаемся дальше?
Мне очень сложно комментировать этот вопрос. Почему? Потому что у меня все-таки не усыновление, а приемная семья. И, честно говоря, вопрос усыновления я плотно не изучала. Поэтому я, наверное, не смогу ответить.
Понятно, Дмитрий, но я вам одно могу сказать. Если что, вы во всяком случае проконсультируйтесь у юристов, которые работают в фондах. Вот наши партнеры, это и «Арифметика добра», и, значит, «Измени одну жизнь». Обратитесь, пожалуйста, к юристам, я думаю, что вам подскажут, можно ли сделать какие-то телодвижения в данной ситуации, или просто надо все-таки набраться терпения и ждать.
У меня единственная мысль, что, может быть, можно попытаться договориться с опекой, чтобы детей передали под предварительную опеку до момента усыновления. В принципе, это распространенная практика, и так делают. Но это надо конкретно с опекой обсуждать. Вы правильно сказали, есть юристы, с которыми можно проконсультироваться. Вот у нас, например, данный «Измени одну жизнь», действительно есть юрист, можно записаться, бесплатная консультация для всех приемных, потенциальных приемных родителей.
Дмитрий, мы вам желаем, чтобы у вас все получилось. Я надеюсь, что вот что-то из советов сработает. Артем пишет: «Добрый день всем, мы сейчас опекуны, но планируем перейти на приемную семью. Вот могут ли быть какие-то трудности с этим?»
Могут быть трудности, да. Тоже вопрос юридической компетенции. Действительно, очень неохотно опеки переводят из-под опеки в приемную семью, потому что это требует обоснования финансирования дополнительного. Приемные семьи дополнительно финансируются. Поэтому вопрос рассматривается в индивидуальном порядке в каждом случае. В каждом регионе с разной охотой дают возможность перейти из-под опеки в приемную семью. Опять тот же совет: записывайтесь на бесплатную консультацию к юристу, рассматривают конкретный случай. Если у вас опека не родственная, то шансов больше добиться этого. Если родственная, шансов меньше. Но все возможно, надо обсуждать.
Дорогие, движемся дальше. Хочу напомнить, что мы сейчас говорим о том, как же выживает приемная семья во время карантина, потому что это определенный стресс, кризис. Поэтому, если у вас есть вопросы, если вы сталкиваетесь с какими-то проблемами внутри семьи, внутри себя, вот в этот карантинный период, напишите нам, пожалуйста, мы будем отвечать. Даже после передачи, поэтому вы нам пишите. Вот здесь уже от Олеси сообщение. что, значит, приемный ребенок год в семье, и сейчас стало очень многое раздражать. Не могу понять, это связано с тем, что мы на самоизоляции, или потому что что-то, какие-то проблемы в отношениях. Вот.
Это может и с тем, и с другим быть связано. Надо рассматривать конкретно ситуацию. Я думаю, что это не в рамках прямого эфира, потому что это требует дополнительного длительного времени. Я вам также предлагаю на нашем сайте «Измени одну жизнь» записаться к любому психологу. Тоже консультация для всех приемных родителей и потенциальных приемных родителей, даже тех, кто только интересуется возможностью стать приемным родителем, усыновителем. Бесплатные, вот.
Записывать. Ну, тем не менее, да, что общее можно сказать, потому что сейчас вот нас люди слышат, чтобы хотя бы немного иметь представление.
Безусловно, кризис может обострять. Кризис может обострять ситуацию в приемных семьях. Здесь и изоляция, и общая нервозность, неопределенность. Конечно, это все невротизирует, конечно, все это не добавляет оптимизма. Да, если мы говорим про Москву, там крупные города, еще какие-то дополнительные пропуска, то есть успею, не успею, вот постоянно, да, быть начеку. Поэтому, безусловно, это добавляет. То есть с чем связано конкретно в данной ситуации, сказать сложно, это надо индивидуально рассматривать.
Оксана, вот я хотела спросить тебя тоже, как у мамы приемной, вообще были периоды, когда вот ты, ну, скажем, взяли вы ребенка в семью, может быть, даже вот вашего последнего, сначала все замечательно, карамельно, потом начинаете друг другу притираться, и идет уже какое-то раздражение. То есть это нормально или как? Я думаю, в первую очередь для приемного родителя важно понять, что, может быть, это нормальный процесс, что не надо из этого сразу делать трагедию, драму и вешать на себя, ну, там, какие-то невероятное чувство вины за то, что ты вдруг начал испытывать какое-то раздражение к ребенку. Что
да,
можешь сказать?
Могу сказать, что да, действительно, такие случаи бывают. С маленьким я пока, наверное, еще не испытала такого, ну, как ты вот не заметила. У меня было со старшими так. То есть тоже где-то прошел примерно год, когда мы притерлись уже, вот я поняла, и муж уже принял. Муж меня, кстати, долго старших принимал, где-то вот год прошел, когда он понял, что ну все, это неизбежно, это мое, и все. Вот. У меня очень разный характер у мальчиков, и мне периодически бывает, что раздражает поведение одного, то поведение другого. Но я обратила внимание, я наблюдала. То есть, конечно, у меня время было понаблюдать за этим всем. А все все-таки зависит от того, что дети же тоже устают, да, и иногда ведут они себя не так, как обычно, а как-то действительно чересчур активно, и что может раздражать. Это может ложиться, опять же, на состояние родителей. Плохо себя чувствуют. Мы же все живые люди, правда?
Конечно. Они
реагируют на погоду, еще на что-то. У меня бывают такие состояния, когда, да, действительно, у меня там что-то со здоровьем, у меня там болит голова, я чувствую себя вот ужасно уставшей. Мне хочется просто вот ничего не делать. Вот бывают такие моменты, ничего, ну, вот ничего не хочу делать. Может быть, с утра встала, запланировала, ой, приготовлю ужин вкусный, на обед вот я там хотела. А в конечном итоге берем и варим пельмени. Знаете, я просто для себя решила, что, чтобы не раздражаться, нужно позволить себе просто ничего не делать. Или позволить себе делать то, что на данный момент хочется. Вы знаете, это помогает переключать вот это внутреннее состояние раздражения. Да, может быть, вот мне ребенок раздражает, а у меня такие планы, а он мне вот действует на нервы, и я вот сейчас вот все у меня там вот рушится. Нет, ну не хочешь ты делать. Скорее всего, больше просто у тебя поменялось внутреннее какое-то состояние, ты просто это делать не хочешь. Мы иногда, бывает, что цепляемся вот к окружающему, да, вот что-то там, солнце не так светит, дождь пошел, и вот все рухнуло. На самом деле нужно слушать себя и стараться себе вот опять же дать вот эту возможность расслабиться и ничего не делать, или поменять резко планы, ничего не рухнет, завтра мир останется тем же, зато у нас останутся хорошие отношения с ребенком. Ну, может быть, знаете, я иногда такое практикую, я говорю, так, мама устала, маме нужно отдохнуть. Вот, и я просто вот включаю тупо, могу включить, как говорится, тупить в телевизор, да, то включить какую-то такую вот ни о чем передачу, которая не заставляет ни думать, ни размышлять, ни страдать. Просто вот она тарахтит, а я вот отвлекаюсь. Либо взять почитать. То есть не мешайте, пожалуйста, маме, займитесь чем-нибудь. Ребят, я вас очень прошу. Вот вы же маму любите, любим. Давайте вот, чтобы мама была добрая, хорошая, не будем сейчас маме какое-то время мешать.
Понятно, слушай, классно. В общем, надо помнить, что мы все живые люди, не надо быть заложниками образа супервумен, вот, выдыхать, давать себе право и раздражаться, и, может быть, гневаться, главное, не сильно этим увлекаться. А для этого и озвучивать свои эмоции, как ты говоришь, делать какие-то вот тайм-ауты. Окей, здесь нам пишет опять Дмитрий, что мы из Тулы, девочки в Череповце. И да, суды открыты. Дмитрий, ну тогда вам вот прямая дорога к юристам, как мы советовали, пожалуйста, вот «Извини одну жизнь» или «Арифметика добра», пожалуйста, вот, обратитесь, я думаю, вам подскажут, как можно вырулить с этой ситуацией. Инга пишет, как выжить, мы живем, играя в настолки. Ну, такой совет. В настольные игры. Люди там вовсю, да, во все играют и таким образом выживают. Ну, замечательно.
Знаете, я очень завидую таким людям, которые могут настольные игры играть.
Как у тебя не идет?
У меня не идет, да. Я очень хочу, чтобы занимались настольными играми, играли дети, но так, чтобы я подошла, объяснила правила игры, а сама вот отошла в сторону. Это не мое. Да, вот бывают такие моменты. Это очень хорошо, когда родители могут вместе с детьми вот сесть в настольные игры. Я по-хорошему, по белой зависти завидую.
Это, да, наверное, я вот тоже люблю настолки, прям это супер.
Это, наверное, больше подходит для тех детей, которые постарше, у тебя все-таки еще маленькие.
Может быть.
Тебе не интересно играть в те настолки, которые интересны им.
Да.
Просто непонятно твои какие-то, да. Вот. А зато, кстати, Оксан, я вот своих, например, подростков научила прыгать в резиночку, предположим. Помните, у нас в детстве...
Да, супер.
Прыгали. Они, оказывается, этого вообще не знают. То есть они смотрели на меня дикими глазами, что за резинка, что ты делаешь, что ты делаешь, как это. Вот. Я им показала мастерство, причем мне казалось, я уже там 30 лет с лишним как вообще забыла, как это делается. Оказалось, нет, ноги помнят.
Ноги помнят, да.
Несмотря на 30 лет лишнего возраста и 30 килограмм лишнего веса, вот, я там им показала мастер-класс, они очень удивились, что я круче их прыгаю, у них вообще ничего такого не получалось, даже близко. Вот, ну, так восхитились.
Но мы тоже в детстве оттачивали мастерство, когда прыгали, у нас тоже не все сразу получалось, так что очень здорово. Резиночка — это...
Да, это классно. Да. Вообще можно даже сделать квест по играм 70-х-80-х. Это будет просто, на самом деле, здорово. И народ уже узнает, на самом деле... Чем же мамы-то занимались, почему они выросли такие классные, вообще умные и крутые. Хорошо, у нас 47 минут, у нас буквально 2 минуты под занавес, нам нужно заканчивать. Девочки, давайте, может быть, от вас прям вот по паре слов, как нам все-таки сейчас выживать в этот непростой период, на что обратить всем внимание, чтобы мы не поубивали друг друга, а наоборот, жили долго и счастливо. Оксан, давай.
Ну, вот я уже это проговаривала, еще раз повторю, что больше нужно слушать себя. Все-таки кислородную маску нужно одевать сначала родителю, да, а потом уже детям. Поэтому нужно послушать себя, услышать, что ты хочешь в данный момент, и как-то, как взрослый человек, придумать, чем можно занять детей, как им объяснить, что маме нужен вот период отдыха. И за это время набраться сил, с новыми силами как-то. Опять?
Спасибо, дорогая. Да. Лена, тоже прям пару слов.
Присоединяюсь, да. Снижайте свои требования, снижайте свои ожидания, расслабьтесь, получайте удовольствие от возможности побыть с семьей, побыть дома. Не надо быть супермамой, не надо быть идеальной мамой, не надо быть прекрасной мамой, достаточно быть достаточно хорошей мамой.
Вот прям супер, супер. Под этим подписываемся. Друзья мои, я вам хочу сказать, что, пожалуйста, вы сейчас берегите себя. Вспоминайте вот это выражение, которое было записано в кольце у царя Соломона, и это тоже пройдет. мы все пройдем этот период. Пишите нам, пожалуйста, вопросы, если они у вас есть, мы будем на них отвечать даже после эфира. Также не забывайте смотреть наши архивные передачи, они в доступе. И если вы расположены сердцем к тому, чтобы поддержать наш проект, пожалуйста, вы можете это сделать, зайдя на официальную страницу, выбрав отличную семью, и посмотреть, как можно нас сейчас поддержать. Нам это тоже нужно. Девочки, спасибо вам большое. Говорю вам просто спасибо, посылаю лучи добра, света, любви. Спасибо, что вы были с нами. И всем пока, дорогие. До встречи.
До свидания. Спасибо за приглашение.